Я есть параматма, о Арджуна, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я их начало, середина и конец. Я есть параматма, о Арджуна, пребывающая в сердцах всех живых существ. Я их начало, середина и конец. Комментарий. В этом стихе Кришна обращается к Арджуне, называя его Гудакеша, что означает победивший тьму сна. Тому, кто спит во тьме невежества, невозможно понять, каким образом Верховный Господь проявляет себя в материальном и духовных мирах. Поэтому такое обращение Кришны к Арджуне имеет большое значение. Так как Арджуна преодолел тьму невежества, Божественная Личность соглашается описать свои разнообразные божественные качества. Сначала Кришна сообщает Арджуне, что он через свою первичную экспансию является душой всего космического проявления. Перед сотворением материального мира Всевышний Господь посредством своей полной экспансии принимает форму Пуруша-аватар, и от него все берет начало. Поэтому он есть атма, душа махататва, элемента Вселенной. Материальная энергия не является причиной творения. Махавишну входит в нее и оживляет ее. Он душа всей материальной энергии. Когда Махавишну входит во Вселенной, он проявляет себя как параматма в каждом существе. Мы убеждаемся на опыте, что тело любого живого существа существует благодаря присутствию в ней духовной искорки. Без существования духовной искорки тело не может развиваться. Также и материальное проявление не способно развиваться, пока параматма Кришна не войдет в нее. В Субали Упанишад говорится, Верховная Божественная Личность существует в форме параматмы во всех проявленных вселенных. В Шримад Бхагаватам дается описание трех Пуруша аватар. Также они описываются в Сатвата Тантре. Верховная Божественная Личность в этом материальном мире проявляется в трех аспектах, как Каранадакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну и Ширадакашая Вишну. Махавишну или Каранадакашая Вишну описывается в Брахме Санхите. Ях Каранавартма Джалеб Хаташа Сма Йога Нидрам. Всевышний Господь Кришна, причина всех причин, возлежит в космическом океане, как Махавишну. То есть Верховная Божественная Личность дает начало этой Вселенной, поддерживает все вселенские проявления и кладет им конец. О, Магьяна Тимирангасья, Генажана Шалакая, Чакшурун Милитам, Яна Тасмая Шри Гуравай Намаха, Шри Чайтанья Манопиштам, Стапитам Яна Бутале, Сваям Рупа Кадамахьям, Дадати Сва Падантикам, Ванчхакал Патарупьяшча, Крипа Сингхувья Эвача, Патитанам Паваны Пьо, Шнавепьо намо намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Итак, о чем речь? Вообще этим стихом Кришна открывает серию, сериал такой. Как это называется? Презентация. Да? Презентует себя Арджуне, что... Ну, это надо предыдущий посмотреть, что он говорит. В общем, он говорит, сейчас я тебя, ну, он говорит, как я тебя узнать? Верховный Божественный Личность сказал, да, я поведаю тебе о своих блистательных проявлениях, Арджуна, но не о всех, а лишь о главных, ибо мое могущество беспредельно. Что нас может заинтересовать? Вообще этот стих копать и копать, а если взять еще комментарий, можно закопаться и не выйти отсюда в течение нескольких месяцев, да? Это не шутка, потому что я только сейчас пришел, посмотрел еще раз, там еще, и об этом, я понял, этого сказать уже невозможно. Ну, ключевые слова. Я хочу рассказать о том, что не говорится. О том, что говорят по этому стиху, уже сказано, пересказано, все заучили и с лозунгами такими ходят. Но дало ли это тебе для жизни чего-нибудь? Да, ты знаешь, что у тебя есть промотность. Что оно тебе это дало? Вот да, вот ты знаешь, что это душа, да? Вот давайте честно. Давайте честно. Вы знаете, что такое душа? Ну, это я, да, это Сат-Чит-Ананда. Да, спасибо за вот такое объяснение. И что мне это дает? Ну, что оно мне дает? Да, это в духовной семинарии объясняют, как душа, вот из-за чего там. Не будем вдаваться, упала, не упала, что там с ней. Но вот эти все объяснения вообще ничего не дают. Вообще не дают. Давайте будем честны, мы не знаем, что такое душа. Мы не знаем, что тут такое душа. Что такое, но для чего? Если бы мы знали, что такое душа, мы тут вот так вот жили. Но мы не знаем, что такое душа. Говорится, что она непознаваемая. Сейчас тут написано, что она непознаваемая. Не то, что непознаваемая, она чудо. Что такое чудо? Чудо — это вот так вот разинул и... Ну что-то не вмещающееся, да? Вот непонятно что. Непознаваемое. Я думаю, что это познаваемое. Потому что Господа можно познать? Можно, так познать нельзя. Умозрительно, логикой. А вот Бог есть любовь, вот познание. Да, познание. Когда ты познать, значит слиться с Ним, с Господом. Не в смысле буддизма слиться, а заниматься чем-то одним делом. Да? Как двое, там Ленин несет бревнышко, и впереди там еще кто-то несет бревнышко. Вот они слились в одном движении. Да. Вот ты познаешь его. В чем? Ну, в аспекте несения бревна. И так и с Господом. Если я познаю раз и навсегда, он надоест. И поэтому мы с Господом, каждый из нас занимается, хочет он того, не хочет, он занимается разными делами. Но ты познаешь его, если ты занимаешься с ним, одно бревно несешь, а если ты решил нести что-то другое или другим делом заняться, ты его не познаешь. Ну, тебе придется нести то бревно, и тебе кажется, что вокруг Ямадута с холстами тебя заставляют носить бревна. Вот. А с Господом вообще было бы налегке, да? Потому что он там одним пальчиком рассказывает, держит, а мы типа вот упираемся там. Ну, примерно так. Что я хочу сказать. Итак, душа. Что такое душа? Познаваема ли она? Ну, познай себя, говорят. Вот в Дельфе, храм в Дельфах, там фронтон такой, там написано, познай самого себя. Религиозное учреждение. Там был такой широкий бизнес. Там пары наркотические в этом храме, там была такая расселена, и наркотические пары поднимались. Надышишься, можешь предсказывать будущее, и религия приватизировала себе этот участок, и вот там был наркотические пары из расселены. Храм в Дельфах, все это.
Но это постоянно?
Да.
И
ну
сейчас?
Как? Да. Вот. И там это дельфийский оракул, слышали? Это такой трипод, вот как вот эта треножка такая там.
Греция,
да, там был этот самый Пифагор, там основал, ну это мы отклоняемся. Ну, факт то, что там, для чего это все рассказываю? Что познай самого себя, то есть это авторитетный, когда Пифагор был властителем всего Средиземноморья, по его одному слову, и там он инициировал своих самых-самых, он эпицентр религии, это даже не было религии, религия это после, как когда убивают ачарьи, начинается религия, до этого... Религия не нуждается, чтобы у нас были мозги. А вот учение нуждается, чтобы у нас были мозги. Ну и вот пока оно было, то есть это, я что хочу сказать, это авторитетный храм, это считался центр мира на тот период. И там было написано «познай самого себя». Значит, можно познать самого себя. А я кто? Я душа. Значит, можно познать душу. Можно. Если Бога, говорится, можно познать, то и душу можно познать. Чудо можно познать. Вот перевод. Так, где это? А глава 2, текст 29. Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде. Иные слышат, что о ней говорят, как о чуде. Но есть такие, я бы сказал, чуды, да? Есть такие, которые даже услышав о ней, не могут понять ее. А я думаю, и я даже утверждаю, это моя цитата, нигде не взятая, что то, что мы можем познать себя и можем познать Бога, это не непознаваемое, а тщательно скрываемое. тщательно скрываемое. Почему? У меня есть вещественное доказательство. Если мы возьмем сегодняшний текст, так, где у нас сегодняшний текст потерялся? 10.20, да? 10.15, 10.20, вот. Значит, он начинает серию презентаций. Я есть Параматма, дальше он будет говорить, я там Гималая, я там это, я это. То есть, все остальное, что он говорит, можно пощупать, ощутить, попробовать на зуб, что-то с этим сделать. А Параматма, как она затесалась в этот ряд, скажите мне. Значит, ее тоже можно пощупать. Понимаете? Говорит, ой, нет, это надо аштанга-йога медитировать на кончик носа, там глаза в кучу, вот так вот, и вообще это не сегодняшний, то есть вы не можете ее, Параматма. Но она, Кришна говорит, Кришна, тогда он говорит, а Прабхупада, а самое интересное, Прабхупада что говорит? Он говорит, вот если мы душу, Прабхупада во второй, Шримад-Бхагаватам во второй главе «Господь сердца» говорит, что каждый человек может понять и почувствовать душу, то есть себя, и почувствовать сверхдушу. Каждый, без всякой штанга-йоги. И подробно описывает, я не помню какой точно текст, подробно описывает. Вот. А здесь Прабхупада, смотрите, что говорит. Религия же говорит, мы не можем ни душу не пощупать, ни это духовная энергия, а у нас материальные органы чувств, и мы вообще обусловлены тут не можем. Прабхупада говорит, можем. Можем. Если тут описывается в одном ряду Параматма и со всех, он говорит, Параматма, знаете, что такое? Так, как же он? Он говорит, мои проявления в этом мире. То есть, Параматма это проявленный Господь. Проявлен. Можно увидеть. Параматму можно увидеть. Можно взаимодействовать. Он проявлен. Есть непроявленное. Вот непроявленное не ухватишь. А это проявленное. Если по Гималаям можно... лазить, что-то там на них написать, здесь был Вася там, да? Можно, да, ну как-то вот замерить рулеткой там или чем-то, как-то можно взаимодействовать. То есть с Параматмой можно взаимодействовать. Гималаи можно познавать, ну да, ничего нельзя в принципе познать, но как-то составить представление, пообщаться. Можно. Значит, с Параматмой можно пообщаться. Значит, можно и узнать, что такое душа, да? И вот смотрите, что он пишет. Мы убеждаемся на опыте, что тело любого живого существа существует благодаря присутствию в ней духовной искорки. Мы убеждаемся на опыте. В новой же Бхагавадгите, в новой, бхактивигьяновской Бхагавадгите написано не так. Мы знаем, что тело любого, понимаете, что это дает, вернее, что это забирает у нас. Это забирает у нас опыт. Мы вам сказали, что так. И будьте здоровы, понимаете? Это забирает у нас момент своего личного опыта и познания, то есть общения. Нам сказали, это же шабда. Шабда, извините, принадлежит только от гуру сердца. Вот это шабда, а не то, что мне в уши что-то надули. Вот шабда. Давайте вот применять слова так, как они нужны, как они изначально были применены. Вот это есть шабда, это озарение, это просветление. Вот. Итак, почему же и Параматма стоит на первом месте? Параматма – это Господь. И я хотел тут посмотреть... Так, вот этот вот еще один момент. А если мы... Смотрите... Вот когда кто не был в сознании Кришны, или христиане, например, если им говорит, что Бог в сердце, они говорят, нет, в сердце душа. А Бог где? Ну, Бог вот где-то вот тут. А в сердце, ну, Святой Дух иногда проскакивает. Понимаете? И у нас, говорят, Параматма тоже вот иногда там подсчитывает на калькуляторе, сколько ты чего, и иногда дает тебе санкцию. Это Бог, и написано, полная экспансия. То есть, из сердца Бог забран, ну куда-то его надо деть, и наружу. Это означает, у тебя украли Бога. И все атеисты давно знают, что у меня внутри, ну да, наверное, есть душа. Вот человек помирает, он немножко легче, там на пару грамм становится, вот душа-то отлетела. Ну, такие вот рассказывают, да. А что там двое находятся, не говорят. Не говорят. И об этом постарались. Постарались. Что это вообще делает? Ну, а что это меняет? А если Бог вот... Во-первых, Бог снаружи, он не всегда доступен. Человек, Бог, который здесь, всегда доступен. Ключевое слово Гудакеша, победивший сон. Победивший сон. Что такое победивший сон? Арджуна вроде бы и так не спал, да? Что такое сон? Что имеется в виду? Ну да, Махамая. Это опять лозунги Махамая.
Ну, в плане, пробудившийся. И средний Махамая.
Смотрите, мне придется немножко обратиться к прошлой лекции, которая разграничивает, где ты, а где не ты. Есть так называемое подсознание, где есть самскары, плохие и хорошие. Вот куча хорошего, куча плохого. Там впечатления остаются, впечатления. Впечатления. А эти впечатления, мы говорим, это мой характер. Впечатления это результат какого-то опыта, который действует на автомате, автоматически. Это не жизненное проявление вообще. И это действует у меня. Если действуют одни впечатления, под действием этих впечатлений я хожу и смотрю знакомое. Когда я нахожусь в страхе, я отслеживаю только знакомое, хорошее или плохое, потому что я знаю, что с этим делать. Если я вижу незнакомое, я говорю, чур меня, этого нету. Или, ой, это неблагоприятно, это вообще ни в какие ворота не лезет. В мои ворота только лезет то, что у меня есть, с чем сравнить.
Прошлый опыт.
И когда я сравниваю с чем-то, я сплю. Почему? Потому что я для жизни беру кирпичики, вот передо мной много на меня надвигается, но я беру только то, что у меня было. Second hand. Я сосканировал вот это, вот с этого леплю, а это уже не работает, это лишено сока жизни. Все, оно не работает, там нет ни энтузиазма, ничего. Проще говоря, я назавидовал вот это вот. Я нахожусь в ущербе. Я хочу повторить успех, он не получается, только наперво везет, только наперво счастье. Счастье, оно когда меняется постоянно. Господь предлагает новое. Я новое не смогу взять просто в силу того, что я его боюсь.
Или выбросить старое сначала, а потом уже можно взять новое.
Я не слушаю. Не надо выбрасывать старое. Не подождите. Не надо выбрасывать старое. Заберут, когда придет время. Хочешь ты, не хочешь, с руками будешь держать, оторвут с руками. Но если Господь тебе указывает, и ты его слушаешь, и по его указке ты это берешь, у тебя нет страха, тогда... Как новый росток, как новая веточка зеленая с дерева полезла, понимаете? Тогда у тебя идет, тогда жизнь пошла вперед. А так по кругу, ты просто месишь свою карму. Ты делаешь одно и то же. Господь это не рассчитывает. Он говорит, это было, это мне неинтересно, меня там нету. И говорит, и нету параматмы, что-то не откликается. Он говорит, я там в этом не буду. И вот мы спим, когда мы берем что-то из этого мира, такое же, как у нас было, делаем, что это, мы это делаем во сне, это бесполезно. Ты проснешься, у тебя то же самое. Бесполезно. Ни один человек не может разбудить другого человека. Это когда приходит Господь и говорит, пошли, и показывает что-то новое. И когда ты решишься, это называется преданные. Те, которые перестали с преданным, можно говорить. Написано в Бхагавад-гите, преданным это рассказывай, непреданным не надо. И Кришна говорит, я тебе покажу, потому что ты проснулся. Проснулся тот, который не спит, тот, который берет новое. Понимаете? Тот, который новое, никогда... Все остальные во сне. Это мир смерти или мир сна, что в принципе одно и то же. И вот здесь вот немножко не так переведено, если я позволю сказать, что немножко неправильно переведено, потому что я не такой знаток санскрита, но тут без бинокля видно, что не так. Вот. Маха-Вишну или Каранада-Кашая-Вишну описывается в Брамха-Санхите. И тут такие слова. Сма-йога-нидрам. А нидрам — это сон. А там написано, ну просто так вот лежит. Возлежит на океане. Возлежит. Он спит. Ну правда говорится, что спит. Он спит и видит сон, и в этом сне мы. И в эту вселенную спускается полная экспансия Господа в сердце, в каждом, в каждого. И говорит, ну что, просыпаться будем? Просыпаться будем? Давай сделаем что-то такое.
Что надо там.
Да, давайте что-то такое сделаем. Лекция называется, знаете как? Ловцы душ. Ловцы душ. Мы здесь попались. Мы здесь попались. Каким образом мы здесь попались? Кто-то хочет, чтобы мы не просыпались. Вся информация о Господе, который о правде, об истине, о том, что мы можем делать, о том, что есть душа, что она свободна, что бояться-то, в общем-то, нечего, просто изъято. Надо осторожно. Мы о вам позаботимся. Здесь такой мир страшный. Да он не страшный. Он не страшный. Тебя просто посадили в тюрьму и пугают, что ты выйдешь, там за забором будет тебе страшно. Нет, здесь не страшно. Ловцы. Ловцы душ. И вот это страшно. Потому что если твою душу поймали, и душа не живет, а она хочет жить, а она спит, она не просто спит. Когда душу ловят первый раз, ее ловят, знаете как? Как рыбу сначала, о, вкусный червяк. Сначала приятно, потом будет больно. Потом будет больно. Потом, сначала этот сон приятный. Потом он превращается в кошмар. И когда он превращается в кошмар, ты не можешь оттуда вырваться. Ты попал в сеть. Ты попал, вот эти ловцы. Они, как они делают? Они делают структуру. Если ты знаешь, кто ты не боишься следовать голосу Бога, то ты структурирован изнутри, и ты идешь, и вокруг тебя структурируется все по-другому. И ты никого не нагибаешь, кому чего не рассказываешь, что делать. Единственное, что ты рассказываешь, что следуй. Вот. Я хочу поругать традиционно лживых учителей, ложных учителей, потому что, ну, каждый уважаемый себя ачарий, знаете, как это, есть это в фигурном катании обязательная программа, да, и есть там произвольная. И вот у всех духовных учителей обязательная программа поругать лжеучителей. Вот. Более того, каждому преданному, если он считает себя преданным, да, как это, каждому джентльмену есть что сказать, да, вот каждому преданному всегда, я же уже говорил, что не 9 принципов преданного служения, на самом деле это не принципы преданного служения, их так просто так назвали, а это принципы очищения. Очищение. Настоящее служение, когда ты начинаешь, тебе говорят, а ты делаешь, вот отсюда говорят, а ты делаешь. И вот 10-е это гневаться написано, если ты видишь, что кто-то злонамеренно скрывает истину от других. Знает и скрывает, потому что просто у него это его бизнес такой. Гневаться. То есть гневаться могут не только ачарьи, но и это вменено в обязанности, ну, в русских переводах все это убрали. У меня есть доказательства, кому интересно, я назову источник, где это написано. Это просто убрано. Написано гневаться. Это называется самый действенный метод очищения сердца. Если ты вступился за правду, за Бога, твое сердце очищено после этого. Ты сам удивляешься, куда твои привычки подевались вредные после этого. Ты удивляешься, понимаете? Потому что Господь говорит, хоть кто-то за меня заступился вообще-то здесь, да? Вот.
Ну он же параматма, ему нет нужды, чтобы за него вообще кто-то заступался.
Вот, и поэтому я сейчас хотелось бы поругать, но некогда. Некогда. Ну поэтому я поругаю это словами Бхактивиданты Сарасвати, потому что он спец. Вот. Он это называется означение путана Гхатана Лила. Путана, знаете, да, Кришна. Маленький этот Камса ему подсылал там всяких разных. Она пришла, ведьма такая, и из груди там яд у ней. Ну, Кришна выпил, она благополучно померла. И он рассказывает, это Лила, это ложные, вот это путана, это ложный духовный учитель, символ ложного, который питает тебя ядом, ядом. Он говорит, все хорошо, 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 хорошо. И в конце говорит, ну, с параматмой пока погодим. Надо вот это там, вот это, и капелька яда, и все это травит. Когда змея прикасается к молоку, говорит Прабхупада, молоко можно уже не пить. Капельку яда впрыскивают. И я таких в каждом тексте практически есть. И поэтому мы должны отделять, быть парамахамсами, отделять этот яд. Потому что где мы еще почерпнем информацию? То есть надо пользоваться. Религии надо пользоваться, ей нельзя принадлежать. Нельзя никому принадлежать. А религии тем более принадлежать нельзя. И вот, о значении путана гхатад лилы. Я буду выборочно читать, потому что у нас очень мало времени. Путана это ведьма, убивающая маленьких детей. Но он это аллегорически пишет, что путана это учитель ложный, а маленькие дети это те, которые пришли подучиться, и они думают, что она такая большая и умная. Младенец, едва появившись на свет, попадает в руки ложных учителей религии. Подобную склонность развивает все официально существующие религиозные организации. Травить народ, попросту говоря. Это пишет святой человек. Еще ни одна стабильно существующая структура, ни одна, не сумела по-настоящему просветить людей. Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации и не будет ее поддерживать. Никогда не станет подчиняться. Хотя мы вот мы возьмем, если устав любой религиозной организации, даже того ИСККОН, то духовный учитель там вообще номер 15, что ему организатор скажет, то он должен делать. Я зачитывал две линии ИСККОН, помните, да? Роль духовного учителя вообще сведена, непонятно. Мальчик на побегушках. Не только поддерживает, он должен здесь служить. Чем служить? То есть он очень зависимый. Еще. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле, еще раз, длинное предложение, поэтому еще раз, потому что важно. Любая административная структура внутри религиозной организации служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. То есть Бхактисиддханта Сарасвати не выступает против организации. Организация что-то как-то структурироваться придется. Но не надо там администрацию тулить туда. Понимаете? Администрация написана любая административная структура, любая, внутри религиозной организации. А религиозная организация быть может. Если такие видели, я лично не видел, но мне рассказывали, в Индии есть. Один дедушка, 125 лет, говорит очень тихо. Чтобы его слышать, надо ухо вот так вот прислонить. Да, он очень такой тощенький такой сидит, ему уже там за 100 лет давно. И все так спокойно, вот это вот, никто никем не командует, можно я, да. А нет, вот тут уже вот так вот. Сплошная инициатива. Понимаешь? Такие организации существуют. Это религия. А есть ложная религия. Там никто никого не эксплуатирует. Еще что он пишет по этому, насчет путан. Путаны заняты неблагодарным, но весьма полезным делом. Он говорит, вот эти ведьмы, ложные учителя, заняты весьма полезным делом. Которые совершают, по сути, на благо, которые они совершают, по сути, на благо своих добровольных жертв. Те, кто попадается к ложным учителям, впоследствии должны их благодарить. За что? За что? Стоит ли... Так... Стоит ли духовным устремлением по-настоящему проявиться в сознании пробудившейся души, как путаны, едва столкнувшись с новорожденным Кришной, решительно замолкает. Тот, кто пришел убить, Проще говоря, тут я для сокращения времени, они тебя очищут от всех твоих вот этих вот, от всего материального. Понимаете, да? Духовно. Не карманы, мозги. Мозги. Ну, гордость, право собственности. Понимаете, вот такие вещи.
А, в плане.
Вот в этом плане, да. Ты разучишься после этого, то есть практически это последний Рубикон, который ты проходишь, они тебе чистят головку, и ты там понимаешь. И ты будешь с ними воевать, злиться и все такое, но это все кончится тогда. То есть вот это самое жестокое. Почему? Потому что это шрамы буквально на душе. Хоть и говорится ей не, но душе больно. Почему? Знаете, почему больно? Душа, она наслаждается. Я ем тортик, наслаждается не мой желудок, мои вкусовые, наслаждается душа. Я вколол себе чего-то, наслаждается душа. Я кому-то помог и рад кому-то. То есть альтруистическая, эгоистическая любовь, наслаждается душа. Но если наслаждаюсь во сне, не то, что Господь мне сказал, а наслаждаюсь. Душа наслаждается по-любому, без она дожить не может. Тело страдает. Эти страдания передаются душе, и она тоже начинает страдать. Если наслаждаюсь то, что мне Господь сказал, тело не страдает. Оно становится таким, знаете ли, обретает духовные вещи. То есть он не болеет, есть не хочет, спать не особо хочет, не обращает внимания. Раньше бы он всех там перестрелял, а это не обращает внимания, понимаете? То есть психика тоже налаживается. Не только, понимаете? Что значит заросло, как на собаке? Раз, и я не обращаю внимания, а у меня там, я точно знаю, что там ни зараза, ничего не возьмет, Господь защищает. А психика тоже там. Вы думаете, там шрамов нету? Там гораздо тяжелый шрам, потому что если я с кем-то подрался, и тело получило увечья, заросло, и я забыл. Но если я с кем-то подрался, так, знаете, ментально, я, может, могу всю жизнь не забывать об этом. Там такой шрам. А знаете почему? Потому что органов чувств у нас раз-два и обчелся. Ну вот этих там пять, это уши, нос, вот это. Но орган чувств будет работать по-любому. Но если я этот сигнал пропущу дальше до души, то есть приму, близко к сердцу говорят, да, то там их миллионы. Миллионы. И между ними... И мы что только отслеживаем? У нас эмоции появляются. У нас ненависть, злость, любовь, радость. Понимаете, вот это вот все. На один и тот же сигнал может вылезти навстречу чего угодно. И я полосанул ножом по вот этим вещам. Потому что здесь по плоти и все. Мало там нюхаешь, нос забили тебе, Кришна забил, ну не нюхай, все. Что-то слушаешь не то, немножко глуховат стал и так далее, да? Все дела. А там как быть? Ну, подождите, чувства это же такие материальные вещи. Отнюдь. Чувства, да, есть чувства материальные. И говорится, что вот это, органы чувств, такое, перечисляется, что это материальные вещи. Но это перчатки, которые надеваются на настоящие духовные чувства. Там они есть. Да, ты им ничего не сделаешь. Но больно. Боль ощущает душа. Уберите душу, и все эти чувства, все, ты вот режь бензопилой, ничего не почувствуешь. Чувства мертвы, это просто инструменты. Чувствует душа посредством чувств.
То есть чувства это посредники между душой и внешним миром.
Чувства имеют свойство прилипать. Прилипать. Знаете, вот... Ну, мне такое не делали, но я видел, как другому делали. Взяли такой клей, не БФ, не вот этот какой-то супер какой-то клей, он такой вообще прозрачный. Вот два пальца. И так вот раз склеим, давай, вот подержи немножко. Ну и чё? Ну, тому повезло, одного вообще кулак склеили. Ну, подержи немножко, раз, и он так сначала ха-ха, потом опа, никак. И нож туда, и проволочку, и ничего. И ножом, и отодрал, и кровь здесь, и кровь здесь. Вот то же самое. Если душа прилипает к чему-то, прилипает во сне, к чему-то, знаете, к чему мы не должны прилипать. Не должны прилипать. Это значит клеить. Ты не должен клеить, кого попало, чего попало в этом мире. Ты должен клеить или клеиться, на что тебе Господь покажет пальчиком. Называется любовь. Когда ты спрашивать никого не хочешь, вот это вот, ты видишь это точно, любовь. Потому что ты с ним склеишься, или ты с ней склеишься. И расклеиваться не захочешь. Не то, что ты потеряешь индивидуальность. Это дружба, это любовь, это нормальные взаимоотношения. Это когда ты можешь практиковать то, что должна практиковать душа. Давать, давать, давать. Где колодец откроется изнутри. Туда. Не надо всем давать. А с тем, с кем тебе Господь клеит. Но если ты склеился с кем-то, вначале это да, хорошо. Но ты склеился во сне. А это уже было, а там жизни нет, а значит, а там яма, оно тебе ничего не даст. Ты сколько не кидаешь яму, бесполезно. И у тебя кран перекроют потом. И возникает кошмар. И ты хочешь расклеиться. Потому что ты во сне это сделал. Потому что Кшира Дакшая Вишну спит, и ты вместе с ним. И он не виноват. Мир сна, мир смерти. И когда тебя отдирают, и на этом пальце кровь и частички того пальца здесь. Ты поругался с человеком, и любое упоминание о нем тебе доставляет боль. Почему? Потому что на твоих чувствах часть его чувств, а на его часть твоих чувств. И любое упоминание, а на тебе висит эти лохмотья, понимаете? Господь делает все аккуратно. Там просто как пазлы. Хоп, и сложились. Он знает, что тебе любить. Представляете, в конце концов, ну, я не буду говорить о полной шизофрении, некрофилии, которой мы привыкли склеиваться со своей машиной, со своей должностью, я не знаю, со своим достижением. И потом, когда чуть-чуть туда прикоснулся, у нас все. Понимаете? Это вот. А представляете, если я склеился с человеком, я не склеиваюсь с другим человеком, я склеиваюсь с душой его, с душой того, да? С душой. А душа не та, понимаете? Она хорошая, она тоже чудо, но не та, не предназначение, потому что она идет по другой траектории, наша траектория не совпадает, ну просто так мимо чиркнули. Потому что Господь мне подсовывает и указывает на тех, с кем мы долго будем идти. И когда надо будет расстаться, это будет легко и без крови. Без крови. И будет какая-то замеда, и будет какая-то благодарность, и будет что-то такое. Но мы же сами хотим выбирать. У нас же свобода выбора. Вот. Ты хотя бы должен понимать, ты спишь или ты наяву. Вот наяву, когда новое, ты проснулся. Ты понимаешь, когда новое, ты раз вот так вот, ух ты, а что это такое? Ты чувствуешь, что у тебя пробужденное состояние, да? Пробужденное, просветленное, вот оно, ну просто. Или так, ага, о, или ты как рыбак, ищешь, что вы знакомы, нет, 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 а вот это. Ты не, когда любовь, ты не выбираешь, ты просто пробуждаешься. Ты не можешь сам проснуться. Однажды, правильно. Ты не можешь сам проснуться. Итак, нас ловят. И нас усыпляет таким тут хлороформом. И что нас усыпляет? Нас усыпляет системы. И мы с вами поддерживаем эти системы. И много лжи. Вот Шакти Сварупа говорил, он просто приводил эти такие цитаты. Вот Прабхупада это говорил. Мы говорим, что Прабхупада это говорил. Да не говорил он этого. Вот это говорил. Да не говорил он этого. Очень много, потому мы не должны верить на слово. Знаете почему? А сейчас скажу очень страшную такую вещь. Скажу очень страшную вещь. Но она имеет отношение. А мы ловимся в систему. Нас заставляют ходить по кругу. С шариками, с флажками. Ну, мы замечаем, что это одно и то же. Желательно форма, как вот в советское время, была одинаковой, да? Сейчас вроде другое дали, но мозги все одинаковые. Знаете, как что-то раз по телевизору, все ура, одинаковые. Как это? Рефлекс у всех одинаковый, странно, да? То есть мы стали одинаковые, а это значит не мы. Это значит нам в память забили какие-то одинаковые вот эти самскары. И главное, там нам забили, что это есть Бог. Это есть Бог, это есть духовное, это есть хорошо. Нам хотят... В общем, нас ловят просто. Нас прикармливают, знаете, как рыбу, а потом просто под сакой так раз и на уху. И я не шучу. А потому что ты влипаешь в систему, то есть ты теряешь себя, теряешь свою самостоятельность, и тебя эксплуатируют до конца твоих дней. Тебе не дают в гору. Какая у тебя ни была зарплата, ты раб. Если ты умираешь в таком состоянии, сейчас еще я интереснее скажу. Ты умираешь, твоя душа эксплуатируется дальше. Это ложь. Дальше, потому что последние 200 лет людей стали хоронить и закапывать. На кладбищах существуют ритуалы. Как вы думаете, почему на кладбищах могут быть сатанинские ритуалы? Какой энергией питаются, подпитываются эти ритуалы? Откуда берется сила? Она берется от душ. Душа очень привязана вот к этому телу. Очень привязана. Один человек рассказывал, как одного там в крематории, преданного там, раз, крематории там, раз, и, а он, ну, тонкое видение, душа не видится, но видится тонкое тело. Я тоже вижу тонкое тело, вот когда вот кого-то хоронят, по фотографиям там лазит вот такое расплывчатое облако. Когда одного раз хоронили, девушку хоронили, я просто участвовал, пытался участвовать в ее спасении, и сзади шел парень, и какое-то облачко пустилось на... Я говорю, а кто это такой? Сказал, это жених. Вот душа, а это просто мы можем, душу мы не видим вот так вот, но по признакам вот эта энергетика так вокруг нее какая-то, да, вот тонкое тело около нее еще это. Вот. И он увидел, как вот это тонкое тело за гробом прямо в огонь туда. Очень привязано. И вот это запечатывание, и вот оно там. Раньше просто жгли вот эти славянской территории или там Тартария говорила, везде во всем мире было вот это. Но потом что-то случилось. И стали там делать самадхи, просто засаливали человека, сожрали, говорят, вот это самадхи. Извините, самадхи, ты сел вот так вот и не гниешь. Вот это самадхи. А засолили человека, сказали, это самадхи. Это не самадхи.
Как сел, так и сел.
Эти засолили человека, можно заформалили тех же фараонов, которых там потрошили, все, это не самадхи. Это как-то слово такое называется. Вот этот труп, который удерживает душу. Эта душа должна быть какого-то серьезного лидера. И через нее энергия через вот это. И это некромантия.
Подпитка эгрегора.
Это не эгрегора, это сатанизм. Сатанизм, ну, который питается энергией страдания при жизни и после смерти. Тебе припарковали... Душа, вот оно, тело, ты привык, ты разучился, пока ты был при теле, ты мог выйти из этого, следуя за параматмой, за Верховным Господом, но ты не вышел, а потом ты не выйдешь. И вот там это все, это развоплощение сказки, потому что я знаю практикующих, там экстрасенсы, не экстрасенсы, душа просто так. Думаете, зря вот эти ритуалы. А как вы скажите, можно в христианской православной церкви свечку вверх ногами поставил и порчу навел? Как можно в святом месте навести? Ну как? О чем это говорит?
Что это не святое место.
Что это не святое место. Любая религия не является святым местом. Я вот только сейчас вот это сейчас читаю. И про этих учителей. Да. Да, они просто, они готовят ко сну тебя, и потом это ловцы душ. Ловцы душ. Когда ты помер, тебя уже что успел. Но при жизни как тебя ловят? Я сейчас расскажу, как нас ловят. Как в религии, социальной. Так. Подлинный учитель бескомпромиссно выступает против ложных учителей религии. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада. Вот он это пишет. Бескомпромиссно. Вот. А сейчас мы посмотрим, каким образом изготавливается сеть. Нас убедили, что мы всегда жили плохо. Мы всегда жили в этом рабстве. Это называется история, которую переписывает кто и как хочет, целенаправленно. Но некоторые люди говорят, что раньше люди жили свободно, вот здесь вот. Вот 200 лет назад кто-то говорил, 500 лет назад кто-то говорил, 5000 лет назад. Неважно, но это было. А те говорят, нет, испокон веков вот так вот, и мы сейчас прогрессируем, становимся свободнее и свободнее. Нет, мы становимся все более в рабстве. Более в рабстве и не замечаем ее. И люди, которые... Вот рабство это значит страх. Вот мы с вами говорили, что на просаде, да? Что вы сказали, что сейчас вот интернет, всем известно, что все вылилось, что критическое количество информации, что нас надувают, и люди восстанут. Не восстанут. Нужна не критическая масса знающих людей, а критическая масса отважных и смелых людей. Критическая масса вайшнавов или просто верующих, как хотите их назовите. Но критическая масса душ, которые склеились, где атма с параматмой склеилась. О! Вот такая критическая. И поэтому, как только появляется истинный духовный учитель, его убивают и засаливают. И все. Да. И изменяют. Как изменяют, да. Да. Вот смотрите, даже с чего начать не знаю. Откуда это ведется? Это что, организовали, что доллар по нами руководит, и потом нет, это гораздо раньше началось. Вот совсем немножко прочитаю. Существует некое зазеркалье, то есть мы должны знать, почему, мне говорят, а почему ты читаешь вот эту синюю Бхагавад-гиту, когда там наполовину кардинальные слова просто изменены. Вот я сейчас зачитаю. Вот отсюда, знаете как? Где что-то? Сейчас, минуточку. Оп. Вот. Тут написано про Библию, но какая разница? Называется «Редактирование Библии путем изменения ключевых слов». Ну, этот товарищ просто изучал Библию, я изучал Бхагавад-гиту, я смотрю слово в слово. Редактирование Библии, причем... А для чего? Для того, чтобы погрузить людей в сон, ну и сосать с них вот это вот. Просто сделать их... Она будет заново переписана, чтобы соответствовать новой религии. Постепенно ключевые слова в ней будут заменены на новые, имеющие различные смысловые оттенки. Поначалу значение, закрепленное за новым словом, будет близким к старому, но с течением времени будут усилены другие смысловые оттенки этого слова. И тогда одно слово постепенно заместится другим. Не обязательно переписывать все Святое Писание, нужно лишь заменить одни ключевые слова другими. Вот то, что мы сейчас прочитали только что. Многозначность, закрепленная за любым словом, в дальнейшем можно будет использовать в качестве инструмента для изменения смысла всего Святого Писания. Большинство людей даже не заметит разницы. Вот вам еще пример. А для чего? Какие ключевые слова заменяются? Бог меняется на какого-то администратора. Например. Вот вам еще одно. Сейчас еще один пример. Я такой вредный, что... Мне хочется его прочитать.
Это как по дороге указатель.
А значит, смотрите, самый конец Бхагавад-гиты, самый-самый конец. Вот дальше ничего нету. Это самый конец комментария Бхагавад-гиты. Вот дальше просто оглавление идет. Последнее предложение читаю. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Мое естественное состояние, я могуч. Не такой вот я вообще, не такой вот. Вот все от богов там зависит, от чего. Радость откуда? Дарующим радость в могуществе. В новой Бхагавадгите мы читаем, знаете что? Так оно возвращается в свое естественное состояние, попадая в сферу энергии, дающей наслаждение. Где могущество, да? А так вроде похоже. Ну так, нормально же, да, нормально, я согласен. Но ты, те куда-то кинули вот такой, знаете, комфорт.
Сфера энергии.
Комфорт, нет. А это сфера возможностей. Могущество. Они говорят, нет, вы не могущие. Вы ничего не можете, ребята. Вот так вот, вот, пожалуйста, вам пример. Или вот. Они вернуты в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно, не видя разницы в их значимости. То есть, ну, многие вообще говорят, как это, душа, что еще одна душа, что ли, есть? Многие люди об этом даже не знают. Вот христиане не знают, да. И вайшнавы уже не знают. Говорят, ну, параматма. Но нам сейчас не до нее, нам Бхагаван нужен. Зачем нам параматма? До Бхагавана ты не доберешься, дорогой. А параматма сама говорит, я твой друг. Я твой друг, мне от тебя ничего не надо вообще. Итак, хочется прочитать, ну, сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный, да? Вот. Я похвалю душу. Что такое душа? Нам говорят, мы, ну вот, вот это синяя Бхагавадгита, у нее есть хорошие вещи, я ее похвалю. Во-первых, врага надо знать в лицо, это раз. Во-вторых, здесь есть аннотация хорошая, что нет в первом издании. То есть смотришь душа, и там тры-ты-ты-ты-ты, в таком-то тексте тоже это. И вот посмотрите, что про душу пишется. Это просто как, ну, как оглавление, а подробно можешь там почитать. Итак, душа. Сейчас. Ага. Ой. А вот. Душа. Важность души, величие души, представляете, величие души, выше чувств ума и разума, Господь о душе что говорит, духовная природа, сейчас, душа бессмертная, вечная, знающая тело, изначальная, источник энергии тела, душа. Как вы думаете, почему... Вот уже руки и ноги ничего не действуют. У тебя есть источник энергии огромный, термоядерный, а ты его не используешь. Ты не знаешь ничего о душе. Знаешь, почему ты его не используешь? Потому что ты отдал все права на душу. Знаете, что идет борьба? Что борьба идет, да, борьба идет. Но борьба идет, кто-то борется за тело, животные борются за тело. Но мы должны бороться за свою душу, потому что у нас хотят ее отнять. И практически во всем мире эта тенденция уже победила. У нас ее забрали. И официально есть документы, что душа принадлежит Ватикану. Через все религии. Я об этом когда-то говорил. Официально, что вот такое вот там это. Подписанное.
Это информация
новая.
А? Папа ушел,
документ остался. Знаете, что такое документ? Документ — это магия. Я однажды диагноз просто сжег на глазах у человека, он выздоровел. Это магия. Документ остался, и вам его не дадут. Да. Право собственности. Если ты с Богом, тогда это все аннулируется. Но а ты с Богом? Все остальные системы, да. Вы знаете, очень кто-то так как-то плохо там сделал, потом поставили другого чистенького, а он говорит, да это не я, это мой предшественник. Но он делает то же самое. На нем накапливается критическая масса грязи, его опять меняют. А все то же самое продолжается. Ну, смотрите. Итак, что такое душа? Чтобы мы это, ну, не то что гордились. Непостижимое, нерожденное, не сжигаемое, не свачиваемое, не стареющее, неуничтожимое. Подчиненное высшей душе, постоянно активное, понимаете? Постоянно активная. Ну и так далее. На две страницы. Вот. Итак. Опять возвращаемся в тему. ловцы душ, кто же их ловит? Их ловят не для того, чтобы на охоте как поднять и убить. Так со стрелы там раз, да? И как коз там каких-то загнали. Нет. Их ловят для того, чтобы их припарковать. Как рыбу сеткой. Как в загон. Как баранов. И потом использовать эти души. И я вроде вот он я, вот моя душа, вот мое тело и Господь у меня. А почему же я раб? Потому что душу, как победить, как проиграть войну за свою душу? Я просто должен воевать за свое тело. И все. Меня просто переориентируют на другую войну. И пока я там за этот прах и пепел борюсь, то забирают бесплатно. Забирают в тот момент, когда я победил. Знаете, что такое победил? Я приклеился к этому. Наручники, все. И сначала даже это приятно. И у меня гордость. Мне победитель соцсоревнований, или там, он самый-самый молодец. И так далее, и так далее. Потом со временем, чем больше времени, я там врастаю просто. В этот предмет, в что-то другое, в какую-то систему, структуру. Я не знаю, религию, что угодно. Врастаю. И потом, когда мне уже тошно становится, потому что оно становится ядом, потому что оно становится очень плохо, я раз, а уже все. Когда шум становится, да, я уже сросся с этими. И я даже не понимаю. Что время?
Пришло, ну, в плане, когда сросся.
Да, и тогда приходит что-то, какие-то, и начинают меня это отдирать. Мы говорим, о, это мучение, это ад, это чистилище может быть прямо здесь. А, у тебя рушатся идеалы, тебе прямо по мозгам, по самому святому. Нет, это не святое, это не святое. Ты что-то там приватизировал себе. Итак, откуда это все пошло? Вот это, смотрите. Кто же пишет? Некто доктор университет Питтсбурга. Так, с самого начала. Новый мировой порядок. Мировая сеть. Сеть. Существует ли некое зазеркалье, о котором неизвестны нам? Какие кукловоды решают судьбу человечества? Где и когда грянет очередная война? Сколько людей умрет от голода или СПИДа? Есть ли некая программа, которую мы воплощаем по чужому сценарию, обработая через СМИ, интернет и рекламу? Или хоть что-то зависит от нас? Тогда что именно? Международные конфликты, беззаконие, распространение наркомании, курение, алкоголизма, упадок культуры. Что это? Пороки нашего времени? Или это чье-то осознанная манипуляция? Или это план, разработанный на истребление думающей части человечества? Такое предположение было сделано еще в 1969 году. Гипотезу, что есть некий заговор, высказал в ходе лекции профессор университета Питтсбурга США доктор Дэй. Он выделил тенденции. Сейчас, пауза. Он выделил тенденции, которые касались не только Соединенных Штатов, но и всего мира. По мнению, произойдут и уже произошли неожиданные изменения, которые людям будет трудно принять. Идеи, которые озвучил доктор Дэй, возмутительны для сознания. У людей вышибут почву из-под ног. И мы уже привыкли. Мы пассивно принимаем диктуемый распорядок жизни. Не думаем, а если думаем, ничего предпринять не можем. Спим. Понятия преемственности, дома, воспитания, патриотизма стали второстепенные. Больше всего над нами потешаются. Возникает ощущение игры невидимого гроссмейстера с начинающим любителем шахмат. Продуманность, психологии, учет психологии масс сочетается с хладнокровием и равнодушным расчетом. Люди сами захотят нового мирового порядка и будут просить чипизировать их, забрать у них детей, родителей, тра-та-та-та-та-та-та. Сейчас. Вот я не то немножко хотел. Оп, сейчас. Вот. И вот этот вот докладчик, он произнес буквально следующее. Все приготовления закончены, и теперь никто не сможет их остановить. Затем он пояснил, что большинство людей невдомек, как функционирует правительство. Что люди, занимающие высокие посты, включая наши собственные, не очень-то понимают, где и как принимаются решения. Имена людей, которые реально влияют на события, знакомы большинству из нас. Для большинства эти имена оказались бы знакомыми. Люди излишне доверчивы. А я просто, ну, своими словами, чтобы много текста не читать. В смысле, то, что говорит какой-то народный лидер, депутат или религиозный лидер, который не в бегах. То есть правительство, которое терпит этого религиозного лидера, это первый признак. Не сильно ему доверяйте, потому что он поставлен ими. Люди слишком доверчивы, излишняя доверчивость равнозначна чрезмерной тупости. У всего имеется... Так, это не важно. Я сейчас самое важное. И каким образом? А вот смотрите. Если вот то, что это читалось в 1960 году, сейчас есть это или нет? Смотрите, демографический контроль. Все понимают, что это такое? О группах по контролю за численностью и перемещением населения. Есть такие? Есть. Разрешение иметь детей. Смена назначения секса. Ну, это да. И там написано, секс должен быть отделен от размножения. Половое воспитание как инструмент правительства. Аборты не будут больше преступлением. Поощрение гомосексуализма. Сказано, им не придется больше этого скрывать. Эвтаназия и таблетки милосердия.
Это умершление, да?
Умершление, да. Приезжают на дом. И это. Недоступность доступной медицины. Ну, хотя бы возьмите цены. Да? Планы по установлению контроля над медициной есть? Это то, я прочитал, что было в 1969 году. Сейчас мы это видим.
Это же было там еще тогда,
Питтсбург. А теперь, знаете, мне недавно подсунули такой фильм. Фантастика. Я смотрю этот фильм. Это никакая не фантастика. Там такая ситуация. Была война, потом все это... Я вам просто зачитаю тезисно, как там в начале... Показывается такой вид такой красивый, все там постриженные газончики, все такие красивые, одинаковые, все счастливые. Вот. В общем, все хорошо. И такой голос за кадром говорит, ну, что это? Ну, знакомит зрителям с этим миром. Сейчас. Так. Этот фильм назывался «Посвящен». Есть такой аналогичный фильм, называется «Дивергент». К чему я веду? Я веду к тому, а скажите, какое отношение имеет к этому религия? Самое прямое. Потому что, я сейчас это буду доказывать, что сейчас говорится, что Шрила Прабхупада сказал, что нужна варнашрама, дхарма. Варна – это принадлежность к чему? Ну, что ты делаешь. И ашрам – это значит, это тоже контролируемый момент. Женатый ты, не женатый, на ком ты женатый и так далее. И варна. Варнашрама – дхарма. А что такое дхарма? Дхарма – это долг, это религия. То есть религиозное понимание, что ты должен делать, и твоя личная жизнь. То есть это контролируемый момент. И не важно, что Кришна сказал, Отбрось все дхармы. И варнашраму дхарму, и варнашраму дхарму тоже. Все дхармы отбрось. Тогда ты начнешь жить. Но варнашрама дхарма, который сказал, я все сделал, 50%, это полный подлог. Прабхупада этого не говорил. Почему оно внедряется? Почему сейчас в ИСККОН очень много внедряется? Внедряется того, как грехопадение внедрили. Не было грехопадения. Много чего внедрили. Почему? Внедрили что? Вот это сатанизм внедрили. И варнашраму тоже. Потому что это является основной, фундаментальной паутиной, в которую мы влипаем, а там просто технологии работают. И ты не вырываешься оттуда. И люди считают себя... А сейчас я почитаю. Вот фантастика. Это жутко. А потом я посмотрю, что это жуть. Я вам расскажу, что эта жуть существует уже. Были воздвигнуты коммуны. Это фильм «Посвященный» называется. От мира их защищала непроходимая граница. Все воспоминания о прошлом были стерты. Это о том, что мы забыли, что мы были когда-то свободными. Федь, ты там посматриваешь, да? Вот. Мы создали новое общество, полноценное общество. Его краеугольными камнями были правила. Мы зачитывали их с детства. Правила гласили, правильно употребляй слова. Носи предписанную одежду, соблюдай комендантский час. Никогда не лги. По достижению возраста каждый узнавал свое назначение и получал распределение. Различия были недопустимы. Не было ни победителей, ни неудачников. Наши старейшины все это устранили. Кто не подходил, отправлялся в другое место. Там по фильму в другое место люди даже не знали, что такое смерть. Их просто кололи, и они в другое место там куда-то отъезжали. Вот. Старики или дети, или кто не подходил просто. Это называли другое место. И говорили, о, это... И все даже ждали это другое место. Как у нас вот это будешь в рай, в другое место. Да? Кто не подходил, отправился в другое место. Старейшины не ошибаются. Церемония удаления в другое место, которой удостоены старые граждане, посвятившие свой труд процветанию и гармонии нашей общины. Теперь они готовы радостно удалиться в другое место. Это был ритуал, церемония. Стариков собирали, кололи, все им аплодировали. Они не понимали, куда они идут. И это, не понимали, куда идут. Церемония названия младенцев и с успехом. То есть, это эвтаназия у нас существует. Собирают стол, родственники прощаются. Спасибо, папа с мамой, не болеть вам и так далее. Да? Вот. Церемония названия младенцев с успехом созданы нашими уважаемыми генетиками, рожденными нашими славными роженицами. Это уже есть, то есть по заказу, в основном это заказ гомосексуальных семей. Вот, женщину, рожают женщины, их называют биоконтейнер. Вот, по заказу это есть, просто показывали есть такой диск. Там доктор такой. То есть это уже есть. Младенцы направляются в предназначенные семейные ячейки. Церемония выпускников, которые получат, то есть потом из семьи забирают. Говорят, вот ты должен делать это, и все, в семью ты уже не ходишь.
Это тоже сейчас есть.
Это было в 17-м году уже. Нам этого не говорят. Но просто этот провалился проект. Там было, называлось-то, социализация женщин. Там генофонд перепортили конкретно, потому что их посылали. А второй раз это было, в 43-м году, по-моему, мы войну вообще не знаем. Брали села, мужиков-то нету. Села грузили и в лагеря, где уголовники. Это назывался банно-прачечный комбинат. Да, и, а там, то есть это ну, не самый цвет генетики, да? И потом вот чтобы они были, чтобы уронить уровень сознания. Уронить уровень сознания. Очень хорошая рапсила.
Замешивали,
да? Да, такой был замес. Такой был замес. Так. В общем, что можно сказать? Эвтаназия есть, кастовая система есть. То есть ты выше дальше не прыгнешь, да? Зависимость от системы есть, методы управления есть, защиты от властей нету. Кшатрии всегда защищали только власть, никогда народ. Никогда. Прав человека нету. Прав человека нету. Кто проталкивает так вот эту называемую варнашраму? Кто проталкивает? Кто проталкивает? Будда, например, восстал, буддизм. Мы не знаем, что такое буддизм. Буддизм восстал против вот этой системы именно.
Совершенно
обряженно. Не, это нам говорят, животных там убивали. Нет, он восстал против системы порабощающей.
Ну это было как часть или животное, жертвоприношение.
Не-не-не. Это похоже на то, что Прабхупада расстался со своей женой, потому что она стала пить чай. Он расстался со своей женой, потому что она его выкинула с дома. Разница чувствуете? Вот примерно с Буддой то же самое. Выкинул, потому что он заболел, чтобы вся семью не позаражала. Его подняли, выходили там, и про этих ачарьев забыли. А он стоял на плечах гигантов. История не такая, Прабхупада. Вот так и с Буддой то же самое. Так и с Пифагором. Пифагоровы штаны, а он был властитель. Никто не знает о нем как царе, потому что это был нормальный царь. Вот. Так, продолжим. Варнашрама, да? Варнашрама есть сеть, которую нам хотят навязать. Угу. Вот что говорит об этом человек, который посвятил жизнь, некто Дэвид Айк. Кто-то скажет, ну да, занимается человек инопланетянами всякими и так далее, но мы сейчас прочитаем Бхактивинода Такура. И интересно, он говорит то же самое слово в слово. Смотрите, что говорит Дэвид Айк. Попросту они сменили форму своего контроля с открытого на более эффективный скрытый контроль. Он говорит, они это не люди. С видимостью своего ухода они оставили в странах, включая США, тайные общества, через которые действуют. С тех пор они продолжают контролировать события в своих бывших колониях. Как часть долгосрочной программы по полному подчинению планеты через мировое правительство, центральный банк, валюту и армию. Те кровные линии, что контролируют наш мир, это Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам это есть, но там это названо по-другому. То есть рабство пришло, нас захватили. Нас захватили. И действуя методами, которые нам дадут религия, психологи, это мы больше запутаемся. Есть методы, которые выйти из рабства и спасти от других можно. Есть, и они очень простые. Очень простые. Что параматма реальна, и твоя душа реальна. Ты просто это, самое простое, не используешь. И написано, она могучая, параматма, могучая. И твое могущество используется как построение тебе тюрьмы еще больше, большей крепости. Твоими силами она пользуется, вот эта вот вся нечисть. Кровные линии, которые контролируют мир и наши жизни сейчас, это те же родословные, которые управляли когда-то Египтом, Вавилоном, Римом, Британской и Европейской империей. Они это президенты США, премьер-министры, ведущие банковские бизнес. Семейство, владельцы медиа, средств и те, которые у контроля армии. Мы управляемся той же группой тысячами лет. Они не меняются. Раз физически невозможно контролировать население из-за его многочисленности, значит надо создать такую структуру, а это куда мы влипли, где население само и добровольно будет контролировать себя через ментальное и эмоциональное заточение. Добившись этого, переходит к третьей фазе. Вы создаете фракции внутри стада и сеете войну между ними. Это осуществляется созданием разных форм и систем верований, не различающим вовсе ничем между собой, и введением их в конфликт между собой. Эти системы известны как религии. И еще это пару этих высказываний этого человека. Все тут читать невозможно. Ну, все интересно. Ну, вот он говорит о том, что раньше мы жили лучше, не лучше в смысле там, а мы были свободны. Потому что жизнь это свободна, в рабстве это сон. Мы говорим, сон, и Шримад Бхагаватам говорит, это сон. Сон это боль. Это просто те используют как батарейку. И все такое. И ты от этого страдаешь. Вот, например, Флем А тоже нашел удивительное свидетельство в поддержку существования высокоорганизованного общества тысячи лет назад. Тысячи, не тысячу, а тысячи лет назад. Флем А также понял, что если Великую пирамиду... Вот чего я это читаю? Сейчас скажу, почему я это читаю. Понял, что если Великую пирамиду принять условно за нулевой меридиан, то географическое положение других мировых священных мест станут расположены в аккуратном геометрическом порядке. Много раз говорили, что все священные места скрыты. Для этого надо взять и поменять географические координаты. И они сейчас находятся как бы в хаосе каком-то, да? Вот. Они представляются в форме прямоугольной решетки, совсем как кварталы и улицы в плане города. Он понял, что может предсказать таким образом, где должно находиться очередное священное место. Случай, ну это так, ирония, с современной Гринвичской обсерватории и в Лондоне, положение которой принято за 0 градусов, перечеркивает эту систему напрочь. Гринвич был избран комитетом лишь в 1884 году, а раньше было вот как было. Вопреки протестам выдающегося королевского астронома Шотландии Чарльза Пьязи Смита, заключавшийся в том, что нулевой меридиан должен проходить через Великую пирамиду. Изменять не только историю, изменять географию. Какая разница, где святое место? Есть разница. Это все запутано для того, чтобы мы, в конце концов, до Бога не добрались и не освободились. Нас запутывают. Чарльз Халпут должен был встретиться с президентом Кеннеди для обсуждения проектов, ну вот этого же момента. Но Кеннеди был убит за несколько дней до назначенной встречи. Халпут говорил также Фрэнд Лем о том, что он собирается представить свидетельство о своей новой книге о существовании передовой цивилизации и планеты на этой Земле еще 100 тысяч лет назад. Но Халпут умер вскоре после этого. И книга не была написана. Сразу вспоминается Аиндер, да? Только он заявил о своей книге, он тут же ушел в другое место, да? А вот переходим к непосредственно Варнашраме. Перечисляются всякие. И были и остаются расположенными кровниками во все позиции власти по миру, формируя таким образом единое фашистское государство с централизованным управлением. И кто-то скажет, какой бред. Но сейчас мы достанем Бхактивинода Такура. Мы говорим, ой, а фашисты, смотрите, гуляют нормально уже, да? Нормально. И мы сами фашисты, если нас это такие как-то тревожит, да? А вот сейчас почитаем наши вайшнавские писания. Это вроде не авторитетно, да? А куда денешься от этого? А вот это же Бхактивинода Такур. Вот он говорит. Когда арийцы основали Брахмаварту, и после обращения в их варе, то есть они это, в общем, для увеличения населения не доставало женщин. У них был это, демографическая проблема. В общем, они взяли из местных. И после обращения в их вариев династия стала процветать. И тогда этих отпрысков, сыновья, рожденные от этих дочерей, назвали кшатру. Кшатру. Понятно? Кшатри, да? Были брахманы, не те брахманы, вайши, там, тра-та-та-та-та. Никого не было. Были одни брахманы. Это какие-то непонятные, наверное, не люди. Взяли из местных, получились кшатри. Какая была роль кшатри в защите от брахманов? От кого? От местных. От местных. А местные для чего нужны? Эксплуатация. И все же, так. Хотя арийцы приняли ману, это есть в Шримад-Бхагаватам, этих называли ману. Ну, можно сказать, предатели, да? А мы говорим, нет, правители рода человеческого-то. Там... Это Шри Кришна Самхита, Бхактивинода Такура. Угу. Это введение в самом начале просто. Так. Арии оставались брахманами, а членов семи кшатриев утвердили на защиту брахманов. А не людей, понимаете? Как мы видим, по сих пор. По сей пор, по настоящее времени, кшатрии, которым доверено оружие и все такие, вся такая мощь, их 10 раз проверят, в кого они будут стрелять. Прежде чем им дать. Выучка, да? А в анекдотах уже, что они тупые. Они им ну, понимаете, да, для чего? То есть они должны быть... Так земные цари оказались во власти небесных царей. Вот. Прямо не говорится, что инопланетяне. Ну, какие-то небесные цари. А небесные цари это... Вот. Вот, пожалуйста, это вместо этого Алька. А вот Заварнашаму. Здесь пишет Лакшми Нарайна Даса, но мне кажется, что это не Лакшми Нарайна. Но те аргументы, которые он говорит, неопровержимы. Он говорит о двух подлогах. Не двух подлогах, а два типа подлога. Есть такие подлоги, есть такие подлоги. Первый тип подлога. Ярким примером искажения первого типа добавления является широко известная фраза про 50%. Вкратце эта легенда звучит так. Незадолго до своего ухода Прабхупада якобы сказал, что свою миссию он выполнил наполовину. Последователям осталось сделать еще 50%, основать Варнашраму. Почему можно смело утверждать, что эта история подлог? Крайне важно, заявление делается Прабхупадой без свидетелей, одному единственному ученику, который единственный раз упоминает об этом в своем личном дневнике. Это ни разу не было нигде повторено, ни на лекциях, ни на беседах с учениками, нет ни одной аудиозаписи. Прабхупада комментировал Бхагаватам до самого своего ухода, и ни в одном комментарии ни слова о том, что цель ИСККОН отныне сводится к установлению Варнашрама. Паутина. Это ловцы душ. Понимаете? Не было Варнашрама. Варнашрама была сделана завоевателями для контроля. Потому что нет Варнашрамы. Варнашрама это та структура, от которой ты начинаешь от ней зависеть, и ты от нее не вы, потому что все распределение благ идет через это.
Это и есть система сама.
Это есть система порабощения. И Прабхупада сказал, вот нам теперь надо Варнашрама. Да не говорил он этого. Это после его смерти было сказано. И каким образом? А смотрите. Так. Личный дневник, в котором единственным рассказывается эта история, была опубликована в 1998 году, то есть больше, чем через 20 лет с момента ухода Прабхупады. Откопали дневник, да? А ученик, записавший это фундаментальное наставление, 10 лет назад оставил тело в автомобильной аварии, так что спросить не у кого. К тому же ясно видно, кому это. То есть Варнашрама это система контроля иерархического подчинения, которая ведет к ювенальной юстиции. То есть полностью подчинение людей, начиная вот с такого возраста. А новое это что-то? Нет, не новое. если мы возьмем Советский Союз, да, то там брали октябрята, пионеры, было воспитание, да, и мы ходили такие счастливые, за железным занавесом, там одни эти нехорошие люди живут, а мы хорошие, вот. Может, я, ну ладно, это Прабхупада. А что сейчас? А сейчас вот что. Пишет мой однофамилец, кстати, Артем Савельев. Я так удивился. Югенленд имени Ходорковского. Все знают, кто такой Михаил Ходорковский. Это самый крупный, одна из самых крупнейших мировых корпораций нефтяных. Юген, по-моему, да?
Юкос.
Его уже выпустили. Его уже выпустили. Почему он сидит на Колыме? Вы думаете, он сидит на Колыме? Это, ну, это тут в тексте нет. Я вам скажу, что он вместе с Березовским метил на трон. Но помешал Путину, и поэтому их это, отправили в другое место. Вот. Несмотря на все эти миллионы, несмотря, что он с Ротшильдом там это связанный, отправили и все. Вот. Тем более он сейчас вышел из тюрьмы и подал в суд, и, по-моему, 50 миллионов долларов этот суд международный присудил, чтобы ему должны были выплатить. А поскольку российский суд подчинен международному, я не знаю, что они будут делать. Так что там все в порядке с ним. Такие люди плохо не могут жить. Но дело мы не будем обсуждать этого еврея. Мы будем говорить, что он делает и как он реализовал блестящую систему Варнашрамы в своем государстве маленьком. Каждое государство стремится создать систему воспитания детей и юношества. Ну, если раз вы сказали, что он сидит, он не сидит, чтобы вы знали. Там, в 2003-м это был арест его, он передал 50%, у него было 59% вообще акций, а 53% он передал этому Ротшильду, и сразу приехал американец Стивен Кади, и он управляет ими. А типа сегодня там это все российские. Какая Россия? Вы о чем говорите? Какая Россия? Вы думаете, Россия существует? Вы думаете, Украина существует? Давно уже мир управляют корпорации. У них там своя армия, свои банки, свое все что угодно. Государств нет, и поэтому миф о вот этой вот, как это называется, патриотизм, это просто метод стравливания различных секций и сокращения штатов, где слишком перенаселение. Вот и все.
Много ртов развелось. Кормить уже.
Нет, тут гораздо серьезнее. Нет.
В плане стравливания.
Нет. Душа твоя ловится.
Так душа, помимо души, вот сейчас душ, жатва.
Помимо души, да, все остальное, пфу, и растереть. Душа представляет ценность не Ходорковскому, а вот каким-то сущностям, которые ее берут и будут тебя доить после твоей смерти. Вот что интересно. Тебе сейчас доят, ты не удовлетворен. Ты несчастлив, и ты не любишь. Тебя уже доят. И ты чем больше дергаешься, неверно дергаешь, ты больше запутаешься в этой теме. А когда ты помрешь, ты уже ничего не можешь сделать. Понимаете, что страшно? Не было кладбищ 200 лет назад. Ни одного захоронения нет, посмотрите.
Костей не находят?
Да захоронений нет, костей можно это найти.
Очень редко находят.
Захоронений нет. Ни одного дерева нет, кроме там вот этой там секвойи, потому что не везде бомбили. Больше 200 лет дерева нет на земле.
Так как дуб, которому тысячу лет. Откроем можжевельники.
Ладно, зря это затеял. Ладно, это другая тема. Ладно, не было никакой войны, никто нас не захватывал, но вот факт. Вот та фантастика, она давно уже существует в государстве Ходорковского. Ходорковский сменился, там типа у него это, знаете, чтобы долги не платить. Знаете, такой есть способ. Когда фирма объявляет себя банкротом, кто-то на этом очень сильно наживается. Нефть осталась та же самая, понимаете? И цена ее не ниже. Итак, к делу. Каждое государство стремится создать систему воспитания детей и юношества. системе СССР воспитание укладывалось в пионеры и комсомол резерв КПСС. В гитлеровской Германии передача системы необходимых навыков обеспечилась трехступенчатой организацией Гитлер-Югенд для мальчиков, двухступенчатой для девочек, в национал-социалистической и так далее, и так далее. Когда самомнение нефтяной корпорации разрастается до масштабов государства, она создает собственную воспитательную систему. В ЮКОСе, вот это Ходорковского, в ЮКОСе, она охватывает школьников 6-го специализированного ЮКОС-класса, проводит через спецлагеря, заводит в профильные вузы, чтобы обеспечить воспроизводство населения 19 закрытых корпоративных городов. Через воспитательную систему ЮКОСа прошло уже около 1 миллиона детей. Это полные зомби. Я сейчас читаю. Это полные зомби. Их подхватывают прямо с рождения. Не надо от родителей это рука. Это уже поколение. Подмосковные психологические разработки современной тоталитарной секты. Не с этого начал. Воспитательные системы, созданные по заказу корпорации ЮКОС, причудливо соединились. Психологические разработки современной тоталитарной секты. Это я же говорю про религию. Но Ходорковский, конечно, гений. Не гений, ну... То есть вот это, смотрите, огромная корпорация нефтяная, 19 городов. И кто ее управляет? Ротшильд. Ротшильд. Советский гражданин, да?
Это только ЮКОС.
Это только ЮКОС, да. Это же Абанк. Абанк. Абанк вообще. Ну ладно. Я к тому говорю, что через деньги, через то. Но смотрите, я говорю, что вот как с нас это. Как не попасть в систему. То есть надо ее просто знать. Причудливо соединились психологические разработки современной тоталитарной секты. Минимализм английского скаутизма. Идеологическая преданность режиму, характерная для фашистской Германии. Реквизит сталинской эпохи. Дети, прошедшие через лагеря ЮКОСа, не умеют петь, сочинять стихи, играть в КВН. Они должны быть однолинейны, запрограммированы на однозначные действия, как в армии. Они носят значки «Свободу Ходорковскому», но это уже после уже, да, как его. Молятся корпорации и словно заведенный повторяет слова одного основного лозунга, висящего перед входом в лагерь. «Будет нефть, будут деньги». Подмосковный лагерь «Искра», где как раз заканчивалась смена пионеров-юковцев, решил открыть ворота для делегации иностранных журналистов в расчете, что иностранцы не заметят некоторых странностей системы. Основа лагерного воспитания – деловые игры в демократическое государство полувоенного образца. Нет системной оппозиции, нет свободы прессы с ее разногласицей, нет конкурентов с их экономической разведкой и враждебными действиями. В игре моделируется деятельность нефтяной компании. Схема проста до чрезвычайности. Разведка, добыча, переработка, сбыт. Запомнить нетрудно. Благонравные дети в желтых каскетках с надписью ЮКОС сначала показали гостям местную ВДНХ. Плакаты с достижением жителей игровых городов. Городков. Ну, они играют там. Маленькие играют как взрослые. Лозунги были составлены со строгим бюрократическим языком. Главный основной плакат «Будут нефть, будут деньги». Вот. Мне это очень напоминает некоторые вот брахмачари. Вот ходят вот такие запрограммированные. Где там сознание Кришны? Сознание баранов? Где там сознание Кришны? Кстати, я оговорился. Не 50 миллионов, 50 миллиардов долларов должны выплатить Ходорковского. Но мы сейчас не о Ходорковском. Вот что они говорят. Немудрящие лозунги, которые дети поставленными голосами от самого сердца орали их с трибуны. ЮКОС и мы, наша дружба нерушима. ЮКОС это учеба в лучших классах. ЮКОС это отдых, это дружба. ЮКОС это возможность слыть и так далее. Я такое слышал про ИСККОН. Примерно. Никаких признаков вольного творческого вольномыслия. Миллион детей прошло через эту мясорубку. В лагере уже хорошо обучены дети, отвечают на вопросы. Здесь очень хорошо, нас учат, мы играем, нас хорошо питают. Половина детей в этой смене являлись отпрысками сотрудников компании из провинциальных корпоративных городов. Нефтьюганск, Стрежевое, Отрадное, Ачинск, Ханты-Мансийск. Зачем я говорю эти названия? Что это уже есть. Вот эта фантастика жуткая уже есть. Игорь, нефтяное государство идет по строгой методичке. В ней прописано все. В будущей игре все определяется методистами, а не детьми. Дети не играют, им рассказывают, как играть. Способы воздействия на психику детей тоже прописаны по методичке. Следует регулярно вывешивать статистику заработков игроков. А вот теперь нам говорят в религии, надо освободиться, надо повторять, не успеешь. Сегодня, кстати, день это Господа читания, да. Не успеешь, это ж вот милость, вот акция, потом пока реинкарнация, и все. Давай, давай, давай. Упор на личный интерес, ни руку помощи, ни вот это, вот строго так. Чем оно отличается от этого ЮКОСа, наша организация с такой постановкой вопроса? Главным достижением считается не единство бизнеса, а личное процветание внутри корпорации. Каждый сам за себя, можно управлять. Тот, кто проявляет тягу к свободе и к собственному творчеству, оказывается в общественном давлении. Их песочат в местности газеты и с ними не водятся. Сама игра жесточайше зомбирует детей в инкубаторе на предмет дальнейшего использования по узкому профильному назначению. В лагерном государстве даже не стоял вопрос о свободе слова и многообразии СМИ. Доступ в интернет отсутствовал, мобильные телефоны отбирались, доступ к телевидению только у руководства лагеря. Радио можно пронести тайком. Трансляция нужных радиопередач через громкоговорители. И так живут несколько городов. Смотрите. Ну а нам что, не ходите, как дети, в Африку гулять, да? Вы там же узнаете, как за забором, как мир там, как что они делают. И нам, другие матхи, ты что? Нет, 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 нет. Не читайте чужих вайшнавов. Не читайте чужих ачарьев. Не-не-не-не. Прабхупада это говорил. И какие-то настрогали там тоже, да, целая бумага. Корпорация ЮКОС во всех своих методичках по воспитанию юношества подчеркивает, что воспитывает не дух коллективизма, а дух крайнего индивидуализма. Они это даже не скрывают. И говорится, что это хорошо. Любой тоталитарный вождь рано или поздно приходит к мысли, что надо монополизировать детство.
Начала.
Да, 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 да. Потом переучивать. А вот справочка. В 1941 и 44 годах в сельских лагерях было размещено 800 тысяч человек. Нацистская пропаганда широко рекламировала оздоровительный эффект сельских лагерей для перемещения молодежи. Они были расположены в экологически чистых местах и обеспечивались хорошее питание. Устройство этих лагерей обусловлено желанием испытать на практике нацистскую систему воспитания, исключающую из нее все постороннее влияние. Точно так же, как лагеря Ходорковского. Точно так же. Родителям запрещалось их сопровождать, вводились ограничения на свидания. Детям и подросткам находились под полным контролем инспекторов, руководителей Гитлер-Юнгенд. Ну, это название организации. Это было когда? Недавно. А что происходит сейчас? Мы говорим, ладно, Запад прогнит. Прогнил. Ладно, Запад прогнит. Что значит сеткой? Там уже люди потеряли ориентацию на Западе. Ну, Европа, скажем так, да? Ладно, Америка, сатанизм в открытой форме, зарегистрированной организации, не дай бог. И причем они там больше и больше членов.
Но... В Украине есть.
Понятно, да. Церковь. И все говорят, а Россия, вот Россия-то молодцы, это последний оплот. Ну да, последний оплот, но, а я сейчас прочитаю по России. Россия, понятно, ее там кончают уже, то есть, ну, тех, которых там отхватили, их там как бы за людей не считают. Говорят в новостях о том, что там люди мерзнут, их не считают. Удивительно, это удивительно. А на нашем сайте размещено там, преданные распространяют пищу жизни там вот в этих вот городах разбомбленных. И люди, которые ставили свои сердечки, там вот Нитьянанда, там вот это Хари Кришна, ни одного сердца не поставили. О чем это говорит?
В плане сердца.
Сердечки ставят. Вот те люди, которые, ой, Хари Кришна.
То есть им это не нравится.
Они против того, что там распространяется пища жизни. Да немцы приходили сюда и кормили сельчан. Давали там шоколадки, что. Да советские войска, да, много было и негатива. Приходили туда и своим пайком тоже делились. Люди нормальные.
Везде.
А это, извиняюсь, это уже люди, ну они, может быть, и хорошие, но они попали в сеть. Сеть первое, что от разум отбирает у человека. Отбирает разум.
Хорошие, но пока об этом не знаю.
Если человек, то есть он может со слезами на глазах, ах, как все плохо, как я хочу до Кришны, но ты, если ты у тебя нет, ты никуда, ты куда-то вообще-то идешь. Это все бесполезно. Итак, Югенд Лен в Сибири. Очень тревожная информация. Это вот свежая, с пылу жара. 19 февраля 2015 года информация, вот. Не 69-й год. В России внедряют. Пилотный евгенический проект деления людей на касты. Варнашрама. Представляете? То, что хотел Прабхупада, говорит, надо мир спасти. Это делает кто?
Государство.
Это делает государство. Государство, наверное... Она так заботится, чтобы общество стало таким вайшнавским, да? Деление детей на касты. Против нового проекта модернизированного детства в Забайкале выступили лидеры ОНФ, я не знаю, что это такое, педагогическое сообщество и родительская организация. В Забайкале поступают тревожные мысли с информацией о внедрении в крае пилотного проекта модернизации детства, охватывающей все... Детские учреждения от яслей до вузов. Я напоминаю еще раз. Это ловцы душ. Не ловцы тел. Не украдены, они крадут душу твою. Они не дают ей расти. Крадется счастье и все. Там другое надувное будет, конечно, счастье. Гордиться от победы над противником, что наша звездочка победила там. Вот. Московский проект, который внедряется под покровительством конкретной даты, цифры и фамилии губернатора Ильковского КК и правительства Забайкальского края сразу назвали в крае фашистским. Но несмотря на тотальное отторжение, после отработки пилотного проекта разработчики планируют применить его по всей России. Вот оно фантастическое рабство идет. Детей берут с детства. Они вырастут, а им уже не надо, они все будут знать. Суть модернизации сводится к тому, что всех детей, начиная с ясельного возраста, делить на 4 категории. Промышленный пролетариат, сельскохозяйственный рабочий, креативный класс, обуславливающий персонал. Предлагается также учет брака. Это вообще брака, то есть негодные никуда дети. Детей маргиналов, детей с нарушением поведения, малолетних преступников. Их тоже учитывают, определенную касту, с ними будут работать. Помимо распределения по касты, планируется создание нужных детей по заказу. Цитата из документа. Этот документ вот у меня есть, я его сейчас покажу. Отсканированный. Вот он. вот этот вот документик, да, называется «Программа модернизации детского движения Забайкальского края. Проект. Паспорт программы. Модернизация детского движения». Итак. Сейчас мне осталось чуть-чуть. Потерпите.
Нормально, будем сидеть.
Нормально, да? Цитата. Необходимо четко определить конечную цель планируемого педагогического производства. Какой продукт, людей называют продуктом, да? Какой продукт и для, как, для кого создаваемая система должна производить? Учет детей должен осуществляться через систему электронных карт школьника. Участие родителей для зачисления его в ту или иную касту не предусмотрено. Тут уместно заодно вспомнить, что некто параллельно добровольно упорно выдвигает, ну это я не знаю, тут такое я не знаю, просто не буду это... Модернизация детства в приказном порядке... Стоимость модернизации детства за больного выделены средства 16 миллионов бюджетных рублей. Всем в приказном порядке уже приказано работать и уже выделены ставки. Те, кто не согласен с программой, сразу же предложили уволиться. Информация содержится в письме приехал директор образовательных, прочитал долгую лекцию, так и не позволив задать вопросы. Общую суть программы, если убрать красивые слова и фразы, можно свести к тому, что из массы детей и подростков хотят отобрать талантливые мозги на экспорт программируемых лидеров, управленцев, а прочий мусор отправить по рабочим местам. Интересно, что педагоги из Забайкальского края сообщают, что было велено шум не поднимать. Разработчиками программы выступают, финансируют ЮКОС, РУСАЛ, Северсталь и прочие. И вот справка. А что же это за организации, которые так пекутся о будущем наших детей? Справка 1. Северсталь Инвест учредил благотворительный фонд «Мое поколение». Фонд «Мое поколение» презентовал в 2010 году Общественной палате Российской Федерации фашистский форсайт. Тут дальше справка 2, справка 3, которые говорят, что это не просто люди. Я не знаю, как их людьми можно называть. То есть кто это делает? Какие добрые дяди это делают? Это не добрые дяди делают. И вот справка 4, я на выбор. Анатолий Ермолин, соратник Ходорковского, Немцова, Прохорова, внедряет в регионы страны разнообразные молодежные образовательные проекты по переформированию личностей. То есть кто этим занимается конкретно? И вот Ермолин с 2006 года зампредседатель фонда Ротшильда «Открытая Россия», основатель Международной школы лидерства. Кстати, есть «Голос России» такая. Это откровенно, как американская. И там дает лекции, которые против народа. Кто вы думали из наших махараджи? Не знаете?
Я вообще не знаю. Это типа как «Голос Америки», да?
Это хуже, понимаете? Это просто народ. Переводит его Бхактивиген Госвами. Понимаете? Это голос Москвы или «Голос России» такая. Вот это просто фашистская. Фашистская такая. Я бы с такими не поручкался, как говорят, да? Не лез бы в эти системы. Да. На них надо указывать пальцем, это мы должны знать.
Фу, как? Говорят, Прощай врага, но не забывай.
Ладно. Справка, еще одна справка. В Российской палате Российской Федерации прошел... Российской Федерации. Вы не спите. В Российской палате, в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол о создании модели общественно-государственного взаимодействия детско-юношеских объединений. За детей берутся. Организаторами его был фонд «Новая Евразия», финансируемым агентством Госдепартамента США. Где Россия, я вас спрашиваю? Кто-то за Россию ратовал? Одна лавочка. Ну, вот это откровенный фашизм. Это варнашрама. Я хочу сказать, что есть настоящая варнашрама, которая без, не рассказывает тебе, что делать, тебе рассказывает все, что вот это делать. Да, у тебя должен быть ашрам, у тебя должна быть варма, но тебе никто не должен тестировать, запрещать куда-то и вот это. В системе это невозможно. И в настоящей варнашраме ты бриллиант, ты, ну, ты талант. А талант ни в какой системе не влазит, понимаете? Как у Ходорковского, там миллион детей пропустили, бездари. Ну, работать будут. Работать будут. Ну, вот, зачитаю немножко из вот этой вот, отсканированной. Какие задачи? Успешно сочетать интеллектуальные способности детей с задачами подготовки продуктивных человеческих ресурсов для Забайкалья. Понимаете? Даже не стесняясь, пишут, даже не стесняясь. Это как, знаете, в Днепропетровске, я хочу сказать, о религии причем, да и то же самое. Был это Чарудеш на Прабу, который приехал в Магдалиновку, прочитал замечательную лекцию, и все хлопали, аплодировали. Шабда Пратьякша, который говорит, что брахмачари, суть брахмачари, это тоже как дети, да, пришли, их надо определить, кто они будут, а не эксплуатировать, куда послал. И когда он прочитал эту лекцию в Днепропетровске, брахмачари взбунтовались, закрыли дверь на замок и промывали им мозги. Часть сбежала, часть, был даже маленький мордобой. Восстание было маленькое. Вот вам, пожалуйста. Да, сказали правду, вот он же сказал, да, хорошо. И эти, которые говорили хорошо, говорят, но нам не подходят.
Это ваше хорошо.
Это вот было в Днепропетровске, да, не надо далеко ходить. Вот. Понимаете? Потому что система. И чем круче храм, тем меньше шансов, что там говорят правду. Читание Чанарчаран говорил, что надо говорить, сознание Кришны может быть только на намахатах. Все. Там, где есть жесткая централизация, его не может быть. Его не может быть. Мало людей говорят правду. Лезут на Висасану, кланяются Висасане. Вот я сижу на Висасане. Знаете, вот это вот Висасана, да? Вот это Висасана. Ее сделали мне по заказу. Я ждал долго, что приедет сюда Нанда Махарадж, Днепропетровский браман, который никого не боится. Я хотел, чтобы он на нее первый сел. Ну, конечно, это так, тотемы всякие, да, такое суеверие, но я как-то вот знаю, что каждый человек заразен или рабством, или свободой. Я хотел, чтобы эта Висасана была заражена. Если ты сел на Висасану, ты не имеешь права лгать, и ты не имеешь права бояться. Я так понимаю. И читание Чандрачаран. Вот здесь вот, вот эта красная штучка, вот, на которой я сейчас сижу. На ней сидел читание Чандрачаран. Я его подстилал, потом сюда. Собрал вот такие. Этот человек тоже не боится идти против общественного исконовского мнения, когда все гонят Арчи, он говорит, это высокая личность. Это возвышенная личность. Когда гнали там этого и так далее. Не боится человек. Да, он может не все сказать в связи со своим высоким положением. Но иногда говорит такие вещи, которые те не говорят. Но если он все будет правду говорить с таким положением, то там не останется, это понятно. Слава Богу, что такие махараджи еще есть. Это он сказал, что инициации не надо, в принципе, брахманическая. Потом сказал через год, ну и такая это, в принципе, не обязательно. Основной бизнес подрывается. Мог такое сказать? Это честный человек и смелый человек. Вот, в исконе
появится.
Я же говорю, изменения начнутся. Не когда появятся знающие люди, когда появятся смелые люди. А смелый человек, я не могу сказать, я сейчас прочитал, послушал лекцию и буду завтра смелым. Нет. Ты смелым станешь от того, когда ты будешь выполнять личное распоряжение Бога к тебе. Это не обязательно в религии, где-то. Вы понимаете, что религия — это продолжение всего остального. Дхарм, он говорит, все виды дхарм. Варнашрама дхарм — это религиозная система, вот тебе вот так, вот так, вот так. А суть одна и такая же. Ловят душу. Ловят душу, сеть, ты влипаешь в нее. И разлипаешься с кровью. Лучше с кровью сейчас. Потом, ладно, ладно, может как-то потом потихоньку. И он говорит, и вот еще повторяйте Хари Кришна, и вы освободитесь. Да вы не освободитесь. Потому что рядом написано, ты миллионы жизней можешь повторять, это Хари Кришна. Это просто очистительный момент. Читайте дальше. Нет. Ты должен проснуться, Гудакеша, победить сон. А как победить сон? Ты сам не победишь. Жди, когда тебе Господь скажет что-то такое. Твой звездный час, говорят, а? И ты идешь. И сразу ближние тебе скажут, они же спят. Вот все спят, и ты проснулся, и говорит, так, тихо тут, не мешай спать. Ты не должен будить спящих, ты должен присоединяться к другим проснувшимся. И смотри, кто-то проснулся, и ты что-то понял.
Есть такой признак. Либо если говорят о будущем, то это уже не настоящее.
Да,
да. Будет свет на будущее.
Вот.
Ждите.
Барневарм проникла в искон. Американский заказ. Американский заказ. Во всех храмах, в нашем тоже запорожском. Защита детей — наш долг. За детей берутся. Вот. И что тут пишется? Сексуальное насилие, ситуация, в которой злоумышленник использует ребенка для удовлетворения сексуальных нужд. Это зачем нужно в храмах, скажите мне? Если вы увидите, на ребенка кричат, надо что там сказали. Ваш правовой долг заключается, чтобы заявить о насилии над ребенком в органы, наблюдающие за соблюдением закона в вашей стране. Для кого это? Отлов детей начался. Понимаете? Это что, сознание Кришны? Вы что, не можете распознать, откуда ветер дует? Вы что, это на доске объявлений? Вы соображаете? Это говорит о том, что люди не соображают уже что.
Или соображают.
Не соображают.
Или соображают, но не хотят об этом говорить. Это...
Нет, если бы соображали, знаете, это может...
Это на руку, и они этому пособят.
Смотрите. Потому что... Институт семьи разрушается. А как его разрушить? Гомосексуализм, который преподается везде, да? С фундамента, да. Вот. Смотрите, я сейчас. Шрила Прабхупада, он ли не авторитет, предупреждал нас еще тогда, что среди нас есть демоны, рядящиеся в одежды вайшнавов. Простые овцы не могут понять менталитета волка, и они теряют одного за другим членов своей семьи и даже не могут обнаружить причину этого. Это пишет женщина, которая подвергалась в начале искон сексуальному ритуальному насилию. Также в искон существовал такой организованный класс стоящих у власти, который совершенно не интересовало благо семьи преданных. В самом начале это было. Их преступлением невозможно описать. И вряд ли они даже все раскрыты. Целая новая волна в Гурукуле сейчас вспоминает о жестоких злодеяниях, которых они пережили. Маленький ребенок получал очень жестокий опыт, который можно понять, только обратившись к мрачным тантрическим ритуалам, описанным в эпосах, таких как Махабхарата или как религии ракшасов. Сейчас в моем сердце нет ни обвинений, ни проклятий, ни гнева по отношению к моим насильникам, пишет женщина. Но среди гурукулей можно сейчас найти очевидные признаки насилия. Сейчас. Понимаете? Сейчас. Никто не может сказать, что их не было. Всеобщее внимание было приковано к этому делу. Судебным многомиллионным разбирательством. Иск был предъявлен на много миллионов долларов. Потому что в первоначальной попытке обратиться к руководству ИСКОН и быть услышанными, утешенными, ни к чему не привели. Среди моего поколения все еще происходит самоубийство. Я только хочу привлечь внимание всех к реальности насилия над детьми. Я хочу сказать, что это продолжается и сейчас. И проблема не решена. А я скажу, это усугубляется. Потому что раньше в Запорожье появилось бы вот это, все бы пожали плечами, может быть, да? О чем? Вот пришел ребенок, ему там конфетку все суют. Почему строительство доверено тем людям, которые насиловали и мучили нас, когда мы были детьми? Почему все это продолжается? Почему всему это позволено продолжаться? Представьте себе, что в 21 веке все еще реально существует ритуальное насилие. Это излюбленная религия Кали. Они проникли в правительство всего мира, в церкви, в структуры власти. Вы должны знать, что Америка ежедневно продает тысячи детей, просто исчезают. Никто не знает, куда они деваются. Некоторые, у меня статистика по России есть. По Украине вообще никакой статистики уже давно нету. Некоторые из них попадают в сексуальное рабство. Я сама испытала на себе ритуальное насилие, когда была ребенком в ИСКОН. Я помню лица главных насильников. Я не раз попадала в этот на этот ритуальный жертвенный стол. Есть и другие, кто помнит об этом. Родители, держите своих детей при себе. Мы живем среди волков. И эти волки занимают ответственные посты. Это реальность. Сегодняшняя реальность. Не надо быть доверчивыми. И вот, не знаю даже, что начать. Уже вообще давно пора закончить, да? У меня осталось вот совсем немножко. Да, пройдем до конца. Пишет Дханеш Варапрабу. После того, как он это написал, тотальный контроль и куда-то исчез, да? И вот он написал 10 причин, не позволяющих установить Варнашраму Дхарму в ИСКОН. Не позволяющих. Дханеш Варапрабу на всей Украине известный. Ему подарили шаровары красные. Вот он их, да, он ходил тут вот это. Все было хорошо. Культура варнашрамы организована, чтобы давать людям максимум свободы. Я сейчас говорю про истинную варнашраму дхарму, а не то, что нам тулят. Нам тулят кастовую систему. Чтобы давать людям максимум свободы, позволяющей... Не, я хотел пропустить, не могу даже выкинуть слово. Культура варнашрама организована таким образом, чтобы давать живущим в ней людям максимум свободы и политической, и идеологической. Это всеобъемлющая культура, которая дает платформу, позволяющую всем неизбранным членам общества развиваться, а не готовить под какой-то станок его. Развиваться духовно и соответственно с избранным ими путем, при этом не диктуя, каким должен быть этот путь. И во что они должны верить. Варнашрама Дхарма – это не религия вайшнавов каких-то, это христиане, что хотите, понимаете? И во что они должны верить. Вот что такое настоящая варнашрама. И она, кстати, была. Когда было много верований, но ни одна религия не затевала войн. Потому что была настоящая варнашрама. А то, что сейчас идет под именем варнашрамы, это не варнашрама, это кастовая система. Это открытая система, возлагающая ответственность на индивида, что поощряется действиями и так далее. В настоящий момент ИСКОН действует как организация, созданная по корпоративной модели, централизованной командами и контролем. То есть совсем иная культура, совсем иная культурная структура с совершенно другими целями. Кстати, мы уже помним, что... Ну, и дальше он пишет 10 пунктов, 10 причин, не позволяющие. Я вот только первый прочитал. На остальные у нас просто нет времени. И мы заканчиваем. Ну, даже не знаю, это читать, не читать.
Читаю.
Да? Ну, это про Искон. Думаю, наверное, про себя-то мы должны знать. Мы говорили вообще, я говорил не для того, чтобы не для членов Искон, для кого-то, я говорю, для всех. Это жители земли. Это для того, что ловцы душ, и ловцы душ не религии, Искон или кого-то там еще, а ловцы вообще душ. Многие уловлены. И страна не будет, вы думаете, помрете, будет лучше? Нет. Есть такие книжонки, которые, да, помер и все хорошо. Нет. Я знаю, что существует некромантия. И кладбище существует. И на кладбищах есть сила. Потому что ритуалы есть. Я знаю, что только и магия. Я практически был грех, занимался. Я знаю, что это есть. Мы хотели бы думать, что Искон это прибежище, но факт остается фактом. Это общество, в это общество проникли демоны. Ну, они везде проникли, да? Прабхупада об этом пишет в читании Чаритамрити. Прабхупада пишет об этом. А что же делать? У нас должно быть достаточно разума, чтобы понимать, кто есть кто. Вы не должны верить кому-то только потому, что кто-то занимает авторитетный пост. В начале этого движения в Советском Союзе, когда был очень сильный противовес этому движению, ну тогда было все хорошо. А потом нападки прекратились. И знаете, когда они прекратились? Когда структуризировали и взяли под контроль. Нападки сразу прекратились. То есть вот заменили лидеров, поубирали в Индию и так далее. В общем, такая вот варнашрама. Отправили в другой, лидеров отправили в другое место. Да. Итак, Господь говорит, сегодняшний текст, я так на память, что ты, Арджуна, Гудакеша, поэтому я тебе себя покажу. Покажу, проявлю. Проявление Господа. Мы ищем проявление Господа где? Здесь, в материальном мире, параматма, не за горами, у тебя в сердце. Почему? Ты победил сон. Но пока ты находишься под покровительством лотосных стоп какой-то структуры, любой абсолютно, структуры. Ты спишь. Как только ты проснешься, структура тебе об этом расскажет сразу. Сарва дарман парикетча. Сарва это означает все. Дарма. Дарма. Все дармы. Парикетча оставь. Все оставь. Это ключевой стих Бхагавад-гиты. Все. Дармы отставь. Дармы, обязанности. Которые какие? Вот эти вот. Я еще что хочу сказать. Как же обязанности? Как же заповеди? Как же так? Как же так? Я хочу сказать, вы хотите, соблюдайте заповеди, хотите, не соблюдайте заповеди, вы будете двигаться по одной и той же траектории, потому что вас тащат по этой траектории планеты. Есть такая вещь, как астрология. И планеты движутся по замыслу Господа. Их влияние на тебя совпадает с вектором твоей любви. И если ты не движешься по своей вот этой любви добровольно, а тебе Господь говорит, и тогда ты идешь с Господом налегке, никаких страданий, ты свободен, главное, тебя не будет эксплуатировать. Тебя эти планеты протащат просто. Мордой об асфальт называется, да? Тем же самым путем. Ну ты спишь. А как же, подождите, правила, если я одним и тем же буду? Правила могут не совпадать с движениями планет, ибо они придуманы кем? Вот эта сетка может не совпадать. Я сразу скажу, сетка не совпадает. Потому что эта сетка уловить планеты должны тебе развивать, а это должно тебе остановить. Ты попадаешь туда, и тебе сразу говорят, о, давай, давай, давай. Ну дальше двигаться надо, а сеть тебя держит. Душа поймана, душа продана за тлен, за тело. Кто-то хвалит Советский Союз, конечно. Не надо думать. Это наивысший комфорт для тела. Не надо думать. Там товарищ Сталин, товарищ Ленин, все хорошо, о тебе позаботятся. Не надо думать, это наивысший комфорт для тела. Но потом, когда ты начинаешь, подходит время, ты начинаешь деградировать. Начинается, ну, разврат какой угодно, потому что тебе становится скучно. Ты пока детство ты не замечаешь, но то вот ты вырос из этой клетки. Дальше что?
Зависть.
Дальше зависть. И ты начинаешь спать. Дети, они вот, им прощаются. Понимаете? На них закон как бы не распространяется. Родители, ну ладно там. Вот. Ну дальше они попадают в эту сеть, закон вступает в силу, и начинают грешить сразу. Закон. Пока не было заповедей, грех был мертв. Сказано. Появилась заповедь, грех ожил, а я умер. И моя душа, батарейка, ловцы душ. Такая вот сеть. Поэтому надо проснуться. Надо проснуться. Проснуться — это значит, не ищи то, что ты уже видел. Проснуться — это значит, когда тебе раз вот так вот, их надо бы вот это сделать. У тебя, ты как вот, как картинка была вот этого, Гулливера распяли там эти лилипуты там за волосы, а ты вот так вот, тебя держат все эти правила. Да, хочется, но не для себя. Но это ж все рухнет. Да не бойся, что ты рухнешь. Ты неизвестно, сколько раз в системе руку оторвет, но ты будешь свободен без руки. Был такой фильм, когда, знаете, я не помню, художественный фильм, но по таким событиям, когда один человек попал, архипелаг ГУЛАГ, вот это все, туда. В общем, ну кто-то ему там позавидовал, на него был донос, сталинизм, и вот. И они там на лесоповале, там вот такие бревна, и бревно покатилось, задавило несколько человек, и его придавило ногу, а он еще был танцор. Бизнес на этом делал. И вот нога, вот так вот, огромное бревно. Вот таким вот. И насмотрщики там, конечно, говорят, ну что, до утра сдохнет. И ушли, и не стали пристреливать даже. И он взял топор, дотянулся до топора, без всякого наркоза, и отрубил себе ногу. Как-то перевязал, ни анестезии, никакой там это. И он остался жив. Он сбежал оттуда, остался жив. Вот иногда нам придется сделать так, по-живому вот так вот рубить, и может быть больно, но он остался жив. Или просто вот боязнь боли, боязнь страха. Может кто-то подумать, что резко, да, что я перегибаю палку, зачем вот это, долой вот это все. Знаете, я работал на железной дороге, и там, когда если тепловоз сходит с рельс, остряк гнется, а чтобы он восстановился, его надо перегнуть дальше. И тогда он вот так вот. Если вот так вот, он опять сюда. Перегнуть. Нас уже так далеко загнали в рабство, мы этого не замечаем. У каждого мобилка, каждые 15 минут твое местоположение отслеживается, тебе могут взять. Там осталось чуть-чуть. Да полный контроль уже есть. Это уже полный контроль.
И он уже давно.
Он уже давно. И без Бога ты не выберешься. Но с Богом ты, как Бхагавад-гита в конце, ты будешь наслаждаться силой своего могущества. А сейчас ты кто? И знание тебе не поможет. Тебе поможет храбрость. Но ты должен знать, что делать. У тебя должна быть шабда, что делать. Это какой-то подвиг будет. Вопросы? Да.
Как молиться, Господи, чей-то?
Просто так можно. Как молиться? Молиться надо искренне. Молитва, для чего нужна молитва? Молитва нужна, чтобы я так давно с Господом не общался, что она должна быть горячей, что говорится, да? И молитва нужна победить страх. Я знал такое утверждение: человек, который любит, Бога уже не ищет. Он с ним живет. Понимаете?